Говорит Радио Свобода. В Белоруссии задержаны 33 сотрудника российской частной военной компании «Вагнера», которые подозреваются в подготовке теракта.
Я смотрю на реакцию уже россиян. Они уже оправдываются, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли.
Тверской суд Москвы отклонил иск общества «Мемориал» Генеральной прокуратуре России с требованием предоставить данные об 11 прокурорах, входивших в так называемые «сталинские тройки».
Было одно единственное основание, что там содержатся персональные данные. Суд, соответственно, отказывая нам в удовлетворении иска, согласился с этим.
Бизнесмен в Петербурге требует от городского правительства разрешить работу фудкортов в торговых центрах, открывшихся после отмены карантина.
Почему, если люди ходят по галереям, садятся в рестораны, почему они точно так же не могут садиться за столиками на фудкортах?
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 30 июля. Июля под Минском сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 32 сотрудника так называемой частной военной компании «Вагнера». Еще один взят под стражу в Гомельской области. Все они граждане России от 24 до 55 лет, хотя среди них есть уроженцы Белоруссии, Казахстана и Украины. Задержанных подозревают в подготовке теракта на территории Беларуси. С подробностями из Минска наш корреспондент Игорь Корней.
Как сообщили в правоохранительных органах, ранее была получена информация о появлении в Беларуси более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. Согласно оперативной информации, ночь на 25 июля группа прибыла в Минск и заселилась в гостиницу «Ай-Би-Би». Спустя два дня все организованно переехали в санаторий «Белорусочка» возле поселка Ждановичи Минского района. Подозрение администрации вызвало то, что приезжие вели себя нехарактерно для российских туристов. Прежде всего, не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений. Наоборот, держались обособленно, были в однообразной одежде в стиле милитари. После получения сигнала бойцы группы А Комитета госбезопасности при поддержке подразделений ОМОН Минского горосполкома задержали 32 человека. Еще один позже был доставлен из города Костюковичи. В новостном сюжете на телеканале «Беларусь-1» показали момент задержания россиян. Выбитые двери, спящие люди, упаковка в автозаке. На кадрах оперативной съемки вещдоки. Шевроны с надписью «Наш бизнес – смерть» и «Бизнес идет хорошо», российские паспорта, валюта, инструкции по пользованию военным оборудованием, листовки на арабском языке, презервативы. Анонимный оперативный сотрудник в Балаклаве сообщил, что боевое мероприятие планировалось и проводилось с учетом подтвержденной информации о наличии реального опыта участия в локальных войнах и вооруженных конфликтах у подозреваемых.
В ходе задержания отдельные фигуранты апеллировали к российскому гражданству, а также к службе в прошлом в различных силовых ведомствах России, как к основанию непривлечения их к административной либо уголовной ответственности. Данным гражданам было разъяснено, что лица, совершающие правонарушения на территории нашего государства, подлежат ответственности в соответствии с действующими нормами законодательства Республики Беларусь.
Отметил сотрудник КГБ, не уточнив, в чем конкретно обвиняют задержанных. В силовых ведомствах также не комментируют, было ли известно о прибытии вагнеровцев заранее, или это стало для властей неприятным сюрпризом. Как и то, что с остальными. По официальной версии речь шла о 200 боевиков. Означает ли это, что более 150 человек до этого времени партизанят в белорусских лесах? Показательно, что буквально за несколько дней до спецоперации президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая 5-ю отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке, предупредил, что не допустит в страну всякого рода наемников из ЧВК. К слову, майданами Лукашенко пугает белорусов с самого начала избирательной кампании. День выборов назначен на 9 августа. Из разных источников поступают сведения, что в последнее время бойцы компании использовали Минск как перевалочную базу на пути в другие страны – Сирию, Судан, Ливию, Мозамбик, Мадагаскар и так далее. Найденные во время задержания участников группы «Суданские фунты» – тому косвенное подтверждение. На фоне транспортного паралича в России белорусский транзитный коридор с достаточно разветвленным авиасообщением выглядит весьма привлекательно. С начала распространения коронавируса никакие жесткие ограничительные меры в стране не вводились, а сам Лукашенко считает пандемию исключительно психозом. Были ли в курсе подобного трафика местные спецслужбы, в КГБ не комментируют. В любом случае, как считают многие независимые эксперты, накануне президентских выборов действующей власти для отвлечения внимания нужны громкие дела. Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, теряет поддержку даже преданных сторонников. Несколько сильных конкурентов, экс-банкир Виктор Бабарыка и основатель IT-парка Валерий Цепкало, по надуманным причинам сняты с выборной гонки. Первый вот уже полтора месяца вместе с сыном и двумя десятками коллег-предпринимателей томится в тюрьме КГБ, второй скрывается от ареста в Москве. Но, вопреки ожиданиям, нейтрализация цели не достигла. На электоральном поле стремительно набирает дивиденды домохозяйка и педагог по образованию Светлана Тихановская. Ее муж, блогер и основатель видеоканала «Страна для жизни» Сергей Тихановский, два месяца сидит в тюрьме, срок продлили еще на столько же. Именно его Лукашенко пытался обвинить в попытке организации Майдана и отдал личное распоряжение взять под стражу. Боевики группы Вагнера подвернулись под руку как нельзя кстати, считает бывший следователь прокуратуры, руководитель объединения «Правовая помощь населению» Олег Волчек.
Сейчас вообще надо поднимать вопрос, то ли это наша власть как-то тут что-то придумали, какую-то схему, то ли это Россия непосредственно вмешивается. И надо ноту тогда заявлять протеста, правильно? В ближайшее время не ждать, пока проверить все эти данные. Нету никаких четких разъяснений Следственного комитета, Министерства иностранных дел, чтобы было четко понятно. Это же еще существует презумпция невиновности. Надо еще доказать, какой цели они сюда приехали. Может, у них версия, мы приехали в санаторий лечиться, это первое. Если у них нет никакого оружия, если они никакого общественного порядка здесь не нарушали, если они не объявлены в розыск по белорусским законам, то они вообще не имеют права их задерживать.
Фамилии многих задержанных упоминаются в украинской базе «Миротворец» среди участников военных действий на Донбассе. Вместе с тем, Олег Волчек, который в свое время получил боевой опыт в Афганистане, не скрывает удивления. Если это действительно профессионалы, которых в разных странах нанимают за большие деньги для силового разрешения политических конфликтов, как можно настолько бездарно попасться белорусским спецслужбам?
Сомнительно задержали, столько человек задержали, что люди такие непрофессионалы, что они кучу ездили, чтобы их специально засветили в данный момент. Не случайно же они появились сейчас. В течение трех дней должны дать или под арест их всех для предъявления обвинения, или отпустить, или дать какую-то четкую информацию. Мы ошиблись, что действительно люди отдыхали, приехали лечиться. И опять же, это надо еще доказать. Понятно, что там какие-то фамилии по спискам проходят, где-то что-то не проходит, но надо еще их данные установить. А были они все ДНР, не были ДНР, или были в Сирии. Это что же не так все просто.
После задержания более чем трех десятков предполагаемых российских наемников, Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета Безопасности. Он сказал, что внимательно смотрит на реакцию россиян и удивлен, что те оправдываются. «Хотя как-то действительно нужно оправдывать свои грязные намерения», – сказал Александр Лукашенко. Отдельное поручение получила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт – обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе телеграм-каналам, чтобы они «пургу не гнали», – процитировал Лукашенко своего коллегу Владимира Путина. По итогам совещания у президента госсекретарь Совета Безопасности Андрей Равков подтвердил журналистам – все задержанные – российские граждане, которые принадлежат частной военной компании «Вагнера». С ними проводится работа, их опрашивают. Установлено, что по организационной структуре четко прослеживаются определенные направления – снайперы, подрывники, айтишники. С учетом этого будет предпринят ряд дальнейших мер по вопросам обеспечения безопасности. При этом Равков охарактеризовал ситуацию как очень неприятный факт, который не подтвержден Российской Федерацией, и опроверг любую причастность белорусской стороны к маневрам наемников. По приказу Лукашенко погранкомитет усилил оперативное прикрытие государственных границ, в том числе с Российской Федерацией. Он также распорядился усилить меры безопасности во время проведения массовых мероприятий, в том числе связанных с избирательной кампанией. Как раз 30 июля в Минске запланирован агитационный митинг Светланы Тихановской. Кандидат президента с большим успехом ездит по стране, собирая многотысячную аудиторию. Не исключено, что в целях безопасности власти попытаются нежелательную массовость отрегулировать личным досмотром и рамками металлодетекторов. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В ответ на задержание вагнеровцев в Белоруссии пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не располагает всей полнотой информации о случившемся и рассчитывает на то, что ситуация вскоре будет прояснена по официальным каналам. При этом Песков отверг возможность того, что президент России Владимир Путин позвонит в связи с задержанием вагнеровцев Александру Лукашенко. По словам Пескова, в Кремле знают, что задержаны 33 российских гражданина и, цитата, 200 находятся в розыске. Мой собеседник – политический аналитик Иван Преображенский. Иван, чем можно объяснить относительно сдержанную реакцию Москвы на то, что произошло? Ведь все-таки повязали вагнеровцев, это пригожинские, то есть близкие Путину люди.
Вариантов, в принципе, несколько. Они все одинаково возможны. С одной стороны, мы знаем, что у вагнеровцев уже были некоторые противоречия с российским Министерством обороны в Сирии, когда был известный момент, когда они пытались, по версии, по крайней мере, американцев, напасть на американские позиции, можно предположить, что Министерство обороны, в принципе, и не заинтересовано и сейчас в том, чтобы вагнеровцы получили какую-то дополнительную защиту, или, наоборот, заинтересовано в том, чтобы они получили щелчок по носу по каким-то их внутренним совершенно историям, о которых мы не в курсе. Второй вариант – Москва могла наиграть, что называется, Лукашенко. Она прекрасно понимает, что это никак не касается реально российско-белорусских отношений. И даже группы «Вагнер», частной военной компании, а речь идет о абсолютно политическом жесте со стороны Александра Лукашенко накануне президентских выборов. Даже если, ну, предположим, что верна версия о том, что эти сотрудники частной военной компании не были пролетом, проездом через Беларусь, а приехали туда для совершения каких-то условно противоправных действий, то и тогда Москве нет никакого смысла объяснять подобную активность. Если она пыталась каким-то образом вмешаться в белорусские выборы, например, припугнуть Александра Лукашенко, то хранить, скажем так, грозное молчание и общаться по неофициальным каналам в этой ситуации гораздо логичнее, чем общаться при помощи публичных заявлений. Это Александру Лукашенко надо доказать, что он последний защитник независимости Беларуси своим собственным избирателям потенциальным, а отнюдь не Москве что-либо демонстрировать в публичное пространство.
Вы упомянули о том, что Лукашенко необходимо продемонстрировать, что он последний защитник независимости страны, независимости Белоруссии. Мне встречалось мнение, что этот жест направлен на Запад. Он все это делает, чтобы продемонстрировать Западу, что он противостоит России в расчете на то, что ему простят нарушения на предстоящих выборах. Насколько вам такая версия представляется обоснованной?
Мне кажется, что все-таки за долгие годы пребывания во власти Александр Лукашенко, в отличие от многих авторитарных лидеров, уже понял, что общественное мнение на Западе не регулируется так, как им хотелось бы, при помощи каких-то дипломатических сигналов и неофициальных вмешательств. То есть проблема прав человека в Беларуси, проблема задержанных оппозиционных кандидатов во время этих выборов, проблема разгона массовых мероприятий, она никуда не денется от того, что Александр Лукашенко, например, просигнализирует канцлеру ФРГ Ангеле Меркель или президенту США Дональду Трампу, что он борется с Москвой и является таким щитом на пути в Европейский Союз и в НАТО. Даже если они поверят в эту версию, пресса все равно будет критиковать Александра Лукашенко, а западные лидеры все равно вынуждены будут, чтобы они сами лично не думали, также публично осуждать ситуацию с правами человека в Беларуси. Я думаю, что он вряд ли стремится давать именно такой сигнал. Он и так ведет переговоры с США и достаточно успешно. У них, наконец, восстанавливаются полноценные дипломатические отношения. Переговоры с Европейским Союзом на той стадии, на которой они есть, и там тоже определенные улучшения. Но дальше ситуация двинуться не может именно из-за проблемы прав человека в Беларуси. Александр Лукашенко наверняка понимает, что так или иначе Москва загоняет его вновь в ситуацию, когда он, сопротивляясь, как ему, по крайней мере, кажется, или как он это сейчас публично озвучивает, российскому влиянию, входит в противоречие с базовыми представлениями о демократии, о выборах и о правах человека, и однозначно нет, из-за этого после выборов получит очередные проблемы с Западом, но у него просто в этой ситуации, по сути дела, ловушки, нет никакого другого варианта. Развернуться на Запад и провести свободные выборы в ситуации, когда большинство оппозиционных кандидатов так или иначе ориентируются на Кремль, либо поддерживаются Кремлем, и это видно. А он просто не может, потому что влияние Кремля достаточно серьезное в Беларуси, и весьма возможно, что в случае свободных выборов, с учетом падения, судя по всему, действительно происходящего личной популярности Лукашенко, это удастся организовать второй тур или даже поражение Лукашенко на этих выборах. И тогда к власти придет отнюдь не прозападный, а, скорее всего, вполне себе прокремлевский, пророссийский кандидат.
Я беседовал с пражским политическим аналитиком Иваном Преображенским. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Тверской районный суд Москвы отказал Международному обществу «Мемориал» в предоставлении информации об 11 советских прокурорах, участниках так называемых «троек», которые выносили приговоры в эпоху сталинского «большого террора». Эти данные нужны для составления исторического справочника с биографиями всех членов «троек». Против предоставления «Мемориалу» информации выступила Генеральная прокуратура, заявив, что сведения нельзя раскрывать без согласия наследников. Решение суда было принято 24 июля, однако известно о нем стало только сегодня из материала газеты «Коммерсант». Я беседую с адвокатом Международного общества «Мемориал» Мариной Огольцовой. В сообщении «Коммерсанта» говорится о том, что общество «Мемориал» пыталось получить информацию о 11 советских прокурорах, членах так называемых «сталинских троек». Какого рода информацию хотели получить историки? Ведь очевидно из этого сообщения, что имена этих прокуроров в обществе «Мемориал» знали.
Да, имена мы знали, но нам нужны были номера партийных билетов. Нам также нужна была информация об их социальном происхождении, об образовании и хотя бы краткая информация об занимаемых должностях. Ну, то есть как служебная информация об их служебной деятельности. Вот эта информация нам была нужна для того справочника, который мы делаем.
И на каком основании Генеральная прокуратура вам отказала?
Она отказала на том странном и смешном основании, что в запрошенной информации содержатся персональные данные этих 11 прокуроров.
А суд, когда выносил свое решение, он просто поддержал Генеральную прокуратуру?
Мы пока не знаем, с чем согласился или бы не согласился суд, но, собственно, у прокуратуры было одно основание, почему они нам отказали. То есть у них и в ответах, которые они направляли нам, плюс тех возражениях, которые они представили в суде, было одно единственное основание, что там содержатся персональные данные. Суд, соответственно, отказывая нам в удовлетворении иска, согласился с этим. Ну, то есть просто потому, что другой информации прокуратура не предоставляла.
Скажите, а существуют какие-то законодательные нормы, согласно которым может истечь некий срок давности, и Генеральная прокуратура просто не будет иметь права не предоставлять эти данные по вашему запросу?
Есть, например, сроки, установленные в отношении личной либо семейной тайны. В этом случае, там, по истечении 75 лет с момента изготовления документа, этот документ перестает охраняться этой тайной, личной либо семейной тайной. В отношении персональных данных такой информации либо таких вот требований законодательных нет. Считается, в законе о персональных данных указано, что этот закон не распространяется на архивные документы. Доколе документы находятся в архивах, то на них этот закон уже не распространяется. И оно понятно, потому что за это время актуальность сохранения в тайне персональных данных теряется. И мы доказывали, что эти документы должны находиться в архиве организации. Более того, прокуратура сама подтвердила, что это действительно уже архивные документы. Но вот несмотря на то, что вроде как закон о персональных данных запрещает отказывать в доступе на том основании, что там есть персональные данные в отношении архивных материалов, вот тем не менее вот у нас случилась такая вот ситуация, такой конфликт.
Он случился именно с Генеральной прокуратурой. Опять же, вот я исхожу из сообщения, которое я прочитал. Вы запрашивали информацию о 11 советских именно прокурорах, и поэтому вы обратились именно в Генеральную прокуратуру, чтобы получить эту информацию.
Это действительно так, потому что там уже были большие исследовательские работы проведены, в разных архивах. И информацию, например, о НКВДшниках, которые участвовали в тройках, нам предоставила любезно ФСБ. Далее были же еще партийные работники. Эту информацию коллеги-историки смогли получить уже из партийного архива. Я, честно говоря, не знаю, какой это архив, но мне сказали, что они смогли получить информацию. Информацию о других прокурорах, там же не только 11 было прокуроров, тоже уже получили из государственных архивов. То есть вот у нас незакрытым оставался именно вопрос по 11 прокурорам, и поэтому мы обратились в Генеральную прокуратуру.
Скажите, а зная имена этих прокуроров, вы не могли общаться с их родственниками и получить необходимую информацию?
Нам, честно говоря, даже никогда не приходило в голову еще и заниматься поиском родственников этих прокуроров, потому что, ну, как их найдешь? Вот у вас там, не знаю, Петров Иван Иванович. Эти прокуроры же были не только те, которые проживают сейчас на территории Российской Федерации. Там были и азербайджанские прокуроры, там были и украинские прокуроры. Там куча было разных национальностей, которые проживать сейчас могут вообще где угодно. Нам и в голову не приходило общаться с родственниками, потому что это неимоверная работа. У нас вот есть только условные фамилии, имя, отчество. И никакой больше информации у нас нет об этих прокурорах. Поэтому найти их родственников, в принципе, невозможно.
Скажите, а иск в Генеральную прокуратуру подавало только общество и Мемориал? Ведь, насколько я понимаю, вот этот сборник составляется совместно с Российским государственным архивом социально-политической истории, Государственным архивом и даже Центральным архивом ФСБ.
Да, действительно, он составляется совместно с двумя другими организациями, но подавал в суд только общество «Мемориал».
И есть ли у вас сейчас возможности обжаловать решение Тверского районного суда?
Да, конечно. Мы будем обжаловать это в Московский городской суд, но и впоследствии, если мы и там не добьемся раскрытия этой информации, то будем обжаловать вплоть до Верховного суда.
Скажите, а если Верховный суд тоже откажет, то вот в этот сборник просто не войдет информация об этих 11 прокурорах?
Ну да, это будет, конечно, нонсенсом, но вот вы правильно понимаете.
Моей собеседницей была адвокат Международного общества «Мемориал» Марина Огольцова. Вы слушаете «Радио Свобода». Бизнесмен Максим Левченко решил судиться с правительством Петербурга из-за постановления, которое после долгого перерыва разрешило открыться торговым центром в городе, но запретило работать расположенным там фудкортом, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Владельцы петербургских торговых центров с большим трудом добились от городских властей разрешения продолжить работу после затянувшегося перерыва, объявленного из-за пандемии. 27 июля вместе с другими открылся и торгово-развлекательный центр «Европолис», принадлежащий девелоперской компании «Форд Групп». Управляющий партнер этой компании Максим Левченко возмущен, что долгожданное открытие торговых центров оказалось обращено запретом на работу расположенных там фудкортов и торговых островков. Бизнесмен объявил, что подал в суд на правительство Петербурга. Это не первый его демарш против городских властей. 20 июля, когда в городе еще действовал запрет на работу торговых центров, петербургские рестораторы устроили круглый стол в музее Бродского, чтобы обсудить свое бедственное положение. Они записали видео, на котором Левченко обратился к губернатору Беглову с призывом либо решить проблему как настоящий мужик, либо уйти в отставку. Теперь Максим Левченко тоже настроен весьма решительно.
Мы подали городскую суд и просим признать незаконным постановление, которое ограничивает работу фудкортов. Мы считаем, что оно незаконное и несправедливое, поскольку уж если мы добились того, что открыли торговые центры и разрешили работу ресторанов, то я не понимаю, почему запретили работу маленьких островков и фудкортов. Я могу предположить, что они объясняют это тем, что у них нет отдельного зала. Но если даже и нет у них отдельного зала, почему они не могут работать? Чем они отличаются от какого-то маленького магазинчика, в который люди заходят и сталкиваются между собой? Почему, если люди ходят по галереям, садятся в рестораны, почему они точно так же не могут садиться за столиками на фудкортах? Все вот эти непродуманные меры, их результат, он обратный. Наоборот, создаются какие-то толпы, люди заказывают еду и выносят ее на парковку. То есть это вообще полная антисанитария, искусство, неуважение полное людям. То есть они где-то скапливаются, где-то толпятся в каких-то очередях. Все ограничения, они абсолютно непродуманные. И когда люди в кабинетах пишут эти все формулировки и потом подписывают губернатор, Мне кажется, что это похоже на продолжение вот этого абсурда, который длится в Петербурге полтора месяца. Поэтому мы выступили в поддержку маленьких ресторанчиков, точек питания. Их сотни, даже тысячи в городе, вот этих маленьких островков. Понятно, что у нас есть свой интерес. Мы просто как бизнес терпим убытки. Но и мы видим, что люди уже пятый месяц сидят без работы.
Максим Левченко уверен, что его многие поддержат.
На фоне того, какие сейчас уже ограничения остались, это выглядит каким-то безумием. Мы пока не оспариваем в части кинотеатров, но просто кинотеатры везде закрыты, и мы надеемся, что они с 1 августа начнут работать. Фудкорты – это же еще цена. Не каждый себе может позволить пойти в ресторан, а средний чек на фудкорте – это 300-400 рублей, чтобы поесть. Поэтому люди в том числе туда идут, потому что можно покушать не так дорого. Есть рестораны, где могут 500 человек одновременно сидеть. Они работают, а эти рядом маленькие точки, им работать запрещено. Чем они заразнее, чем ресторан, например? Мне кажется, это какая-то намеренная политика. Здесь как-то их продавили, была довольно эмоциональная вот эта история с открытием ресторанов, торговых центров. А вот здесь мы не дадим вам, здесь мы еще сохраним эти ограничения. Мне кажется, что это не основано на какой-то статистике, здравом смысле, науке. Это просто чиновничья упрямость или нежелание брать на себя ответственность, что вот если, не дай бог, будет какая-то вспышка, вторая волна, про которую сейчас говорят, но нигде ее нет, правда. Вот они, значит, не виноваты, они все делали очень постепенно. Они попросили крупнейших операторов подписать манифест, что они понимают всю ответственность снятия этих мер, как будто вот чиновники не виноваты. Вот они вот всем нам говорили, что все это дело опасно. Если что-то произойдет, они будут всем эту бумажку показывать и говорить, вот какой бизнес безответственный. Естественно, в Москве сняты все ограничения, никто там ничего не подписывал. В мае уже сказали, как в течение июня будет что сниматься, а у нас так все это в последнюю ночь делается. И вот как хотите, так и крутитесь.
Для Владимира Конюхова, совладельца и шеф-повара суши-баров Икигай, работающих в фудкортах, запрет на работу это катастрофа. При закрытых ресторанах еду готовили на вынос, а сейчас заказы упали в разы.
Все сейчас открылись. Мы посидели, уже пятый месяц пошел на небольших оборотах. Мы сами уже ушли в минус довольно сильно. И сейчас, если мы еще некоторое время продолжим в таком ритме работать, то можно будет, в общем-то, закрываться и спокойно подавать на банкротство. Потому что выплаты персоналу с этого месяца уже начнутся задержки. Кассовый разрыв, я думаю, все прекрасно понимаем, что это такое. Конечно, мы супер надеялись на то, что хоть что-то нам даст возобновление потока торгового центра, но как нож горло представили, и все. Мы очень хотим понять, по какой причине после дня ВМФ, после открытия ресторанов, люди везде появляются, а фудкорты в ТРК закрыты.
Фудкортов в Петербурге больше тысячи. В каждом в среднем работают около 30 человек, и положение их становится отчаянным. По словам Максима Левченко, управляющие партнеры компании Ford Group обратились к другим участникам рынка с просьбой поддержать их судебный иск против правительства Петербурга. Они надеются, что суд признает постановление о запрете фудкортов недействительным. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 30 июля. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, а я прощаюсь. До завтра.